Восставший крепко сжимал ворону за голову, и каркать та не могла, только дергалась, когда восставший откусывал у нее куски плоти. «Ах ты ж, тварь богомерзкая!» — сказал Борис и пошел к восставшему. По виду и остаткам костюма восставший был типичный молодой подмосковный гопник. Он и сидел-то в характерной позе. Только вместо семечек у него была ворона. При виде Бориса восставший засуетился и начал глодать ворону быстрее. Видимо, никак не мог оторваться даже ради более крупной и вкусной добычи. Сержант убил восставшего 5 или 6 ударами. Причем все, кроме первого, были излишни. Он отсек ему голову. Потом Борис добил искалеченную ворону. Он, конечно, был грубым солдафоном, откровенным мужланом, строил из себя мачо, а его взгляды на прекрасный пол ужасно огорчили бы всех женщин на свете. Но среди толпы восставших мертвецов он был куда лучшим спутником, чем самый тонкий, рафинированный, интеллигентный, политкорректный и толерантный педераст. Отомстив за бедную птицу, Борис мгновенно успокоился, и мы пошли к музею. Старые танки мертвыми изваяниями застыли вокруг. «Если превращусь в такое, убьешь меня», — сказал Борис. «Понял? Я человеком жил, человеком и умру». «Хорошо», — пообещал я. «Я тебя тоже убью, если что, не сомневайся», — пообещал Борис. Остановился у одного из танков, скептически посмотрел на закаменевшие траки. «Не на ходу», — сказал я, — «лет как 100». «Уж не знаю, зачем нам велели этот хлам проверить», — согласился Борис. «Танки-то в Москве и так есть, с горючкой плохо. Видать, просто предлог такой, чтобы ты семью поискал». «Да», — признался я, — уговорил начальство. «Ну и молодец, настырный. Из тебя мужик выйдет, я сразу понял». Мы подошли к зданию музея. «Дверь не выломана», — сказал Борис. «Это плюс. Но она открыта. Это минус». «Что, Дениска, пошли? Времени нам дали 1/2. Конвой ждать не будет». «Пошли», — кивнул я, оглянувшись на грузовики и БТР, застывшие на шоссе. 1/2 часа нам хватило. Мы обшарили музей полностью. Мы не нашли никого. Ни живых, ни мертвых, ни восставших. Зато Борис обнаружил пустые банки от детского питания. Спросил с неожиданной мягкостью: «Может быть, твоя ребенка кормила?» А потом увидела, что восставших нет, и ушла. «Куда?» — спросил я, будто он мог знать. «Кто знает? Будешь искать дальше?» От шоссе донесся пронзительный нетерпеливый гудок. «Пошли, Денис», — сказал Борис. «А то тут бросят. Скажи спасибо, что 1/2 часа тебе выделили». Я колебался. «Если хочешь, оставайся», — спокойно предложил Борис. «Я понимаю. Совру что-нибудь. Но, как по мне, поехали дальше. Еще выберешься на поиски». Посмотрев ему в глаза, я понял, он ни на секунду не сомневается, что искать мне уже некого. «Пошли», — сказал Борис, обнимая меня за плечи. «Пошли, боец! У меня в Кунге спирт заначен. Пошли!» Район Преображенской площади из тех старых московских районов, где до сих пор полно старой застройки, советских еще времен. Семья Файзулиных, мама и сын, жили в древнем 9-этажном здании из тех, что никак не соберутся снести и расселить жителей. Я думаю, что сейчас это объясняют катастрофой. Раньше находили другие причины. Но, в конце концов, жизнь в маленькой квартирке старого дома еще не повод становиться квази, когда тебе всего 17 лет. Одно дело — глупая девчоночья выходка, вроде той парочки с их несчастной любовью. Другое — спокойное и рассудочное действие, насколько вообще поступки подростка можно назвать рассудочными. Я был почти уверен, что Руслан Файзулин окажется юным задохликом с покрытым прыщами лицом или, наоборот, толстым тюфяком в очках. В общем, из числа тех мальчишек, на которых девчонки смотрят как на пустое место. А у него же гормоны, и, может, целоваться хочется, да и не только целоваться. Но Руслан оказался высоким красивым парнем с умным, интересным, чуть ироничным лицом. Несмотря на татарскую фамилию, он был светловолосым, европейского типа, разве что широкий овал лица выдавал восточные корни. На таких девчонки вешаться должны. И мама его, несмотря на странное письмо и учет в психоневрологическом, а кому из нас он бы помешал? У психиатров здоровых нет, есть недообследованные. Выглядела женщиной хорошей, любящей сына, следящей за собой и домом. Не похоже, что от такой мамы ребенок готов податься в живые мертвяки. Наше появление ее и обрадовало, и смутило. Она принялась предлагать чай с какими-то национальными треугольными пирожками. Тут же смутилась, пирожки были с мясом. Руслан отреагировал без такого энтузиазма. Пожалуй, мне он даже собирался сказать что-то ехидное, как и положено в этом возрасте. Но, увидев Михаила, тут же присмирел и стал образцово-показательным мальчиком. «А ведь это не просто юношеский бзик», — понял я. «И не демонстративное поведение, как у тех девчонок. Это и впрямь отношение к квази, как к высшей форме. Высшей форме жизни, блин!» От чая нам отказаться не удалось. Но, по крайней мере, чай нам принесли в комнату Руслана вместе с блюдечками сладостей и кувшинчиком молока. Мы с Михаилом сели у стола. Второй стул притащил тихий и послушный Руслан, севший на уголок тщательно заправленной, не верю, что сам заправлял, кровати. После чего гражданка Файзулина Аделя Айдановна тихонько вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Только что была, чай разливала, а вот ее уже и нет. Комната Руслана выглядела так, что было понятно, он здесь полновластный хозяин. Компьютер, бардак на столе, среди которого выделялась электронная фоторамка, где менялись какие-то школьные фотки. Везде очень чисто, но вещи раскиданы как попало. Представляю, как Аделе Айдановне тут хотелось прибраться, однако она явно ограничивалась мытьем полов и вытиранием пыли. Постеры на стенах, включая вызывающие эротические, с весьма вольно одетыми и ведущими себя девицами. Но как можно расстраивать такую маму? Я очень неодобрительно посмотрел на Руслана. Парень, надо признать, смутился и отвел взгляд. «Понимаешь, почему мы пришли, Руслан?» — спросил я.
«Ну да».
Босовито, но с прячущимся где-то совсем рядом фальцетом, сказал Руслан. «Это все мамины фантазии. Считает, будто я хочу с собой покончить, чтобы квази стать». Он не удержался и посмотрел на Михаила. С восхищением посмотрел.
«Ты же не станешь мне врать, Руслан?» — спросил Михаил.
Руслан засопел, но ничего не ответил.
«Маме врать нехорошо», — продолжил Михаил. «Но про маму врать еще хуже».
«Да не собираюсь я суицидничать», — не выдержал Руслан. «Да, я считаю, что быть квази правильно и хорошо, но ничего я с собой делать пока не буду».
«А когда будешь?» — спросил Михаил доброжелательно.
Руслан заерзал. Уважение к квази боролось в нем с осторожностью. Но, видимо, к уважению присоединился подростковый протест, и он с вызовом сообщил, когда все это поймут, когда люди правильно все организуют, чтобы вырос, женился, ну, все такое, а потом квази. «Это тебе профессор рассказал?» — поинтересовался я небрежно. «Виктор Аристархович?» Эффект был потрясающий. Руслан прям-таки подлетел с кровати и пулей выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Через мгновение громыхнула и дверь квартиры. Раздался голос Аделе Айдановны. «Руслан!» «Черт!» — сказал я, глядя на свои ноги в стареньких гостевых тапочках. Он был в кроссовках.
«Стар я уже для этой ерунды!» — сказал Михаил, вставая. Подошел к окну, открыл створку, посмотрел вниз. Вздохнул. «Подожди нас тут, ладно?»
«Четвертый этаж», — заметил я.
«Да вижу!» — сказал Михаил, с кряхтением забираясь на подоконник. — Хорошо хоть клумба.
Он исчез за окном. Через пару секунд послышался гулкий звук, будто тяжелый тюфяк уронили. «Бум!» — сказал я, разглядывая полки. «Книжки. Много книжек. В основном фантастика. Но есть и немного стихов. И классики. В основном той, что по школьной программе».